Я собираюсь говорить о сознании. Почему о сознании? Потому что это, на удивление, запущенная тема как в нашей науке, так и философии. Почему это удивительно? Во-первых, нет ничего важнее сознания по очень простой и понятной причине. Чтобы считать что-либо важным, нужно обладать сознанием. На что вам наука, философия, музыка, искусство, что угодно, если вы зомби или лежите в коме? Поэтому сознание важнее всего. Во-вторых, стоит людям заинтересоваться сознанием так, как оно того заслуживает, они начинают нести всякий вздор. И даже если они этого не делают, а пытаются провести серьезные исследования, получается это слишком медленно. Прогресс слишком медленен. Когда я впервые этим заинтересовался, я подумал, это же чисто биологическая проблема. Давайте-ка заставим этих биологов-мозгорезов выяснить, как все это работает в мозге. Я отправился в Калифорнийский университет, чтобы поговорить там с нейробиологами. И они в ответ выказали некоторое раздражение, как это часто бывает с учеными, когда задаешь им неудобные вопросы. Но особенно меня поразили слова, недовольно брошенные одним парнем, очень известным нейробиологом. Он сказал, «Послушайте, в моей научной области уместно интересоваться сознанием, но сперва нужно, чтобы вам дали постоянную должность в университете. Сначала должность. Я давно работаю над этой темой, думаю, теперь уже можно получить постоянное место в штате, работая над проблемами сознания. Если так, то это реальный прогресс». Откуда тогда это удивительное пренебрежение и враждебность к теме сознания? Причина в сочетании двух традиций нашей интеллектуальной культуры, казалось бы, противоположных друг другу, но в действительности объединенных общими постулатами. Одна из них — традиция религиозного дуализма, в которой сознание не является частью физического мира. Это часть духовного мира. Сознание принадлежит душе, а душа не часть физического мира. Это традиция веры в Бога, душу и бессмертие. Вторая традиция кажется противоположностью первой, но разделяет ее худшие убеждения. По этой традиции научного материализма сознание тоже не является частью физического мира. Сознания либо вовсе нет, либо оно представляет из себя компьютерную программу или еще какую-нибудь ерунду, но в любом случае не является частью науки. И я часто оказываюсь в разгаре спора, от которого мне становится плохо просто физически. А суть спора заключается в следующем. Мои оппоненты говорят, наука объективна, сознание субъективно, значит, науки о сознании быть не может. Эти две традиции просто парализуют нас. Очень трудно выйти за их пределы. И основная идея моей речи в том, что сознание — это биологический феномен, как фотосинтез, пищеварение, митоз и все прочие биологические феномены. И как только вы принимаете это, большая часть трудных проблем, хотя и не все, в вопросе сознания просто исчезает. Пробежимся по некоторым из них. Итак, я обещал вам перечислить некоторые возмутительные высказывания на тему сознания. Первое. Сознание не существует. Это иллюзия, как закат солнца. Наука доказала, что закаты радуги — это иллюзии. Так что сознание — это тоже иллюзия. Второе. Может быть, оно и существует, но это не биологическое явление, а, например, компьютерная программа, работающая в мозге. Третье. Единственное, что существует, это поведение. Невероятно, до чего влиятельно был бихевиоризм. И я еще вернусь к этому. И четвертое. Возможно, сознание существует, но не влияет на окружающий мир. Как может нечто нематериальное влиять на материальный мир? Когда мне так говорят, я говорю, хотите увидеть, как нечто нематериальное влияет на материальное? Смотрите, я решаю в своем сознании поднять руку, и она, черт побери, поднимается. Более того, обратите внимание, мы ведь не говорим, это как погода в Женеве. Иногда температура поднимается, а иногда не поднимается. Нет, рука поднимается каждый раз, когда мне этого захочется. И я расскажу вам, каким образом это возможно. Я еще не дал вам определение, и без определения сложно продолжать. Говорят, что трудно дать определение сознанию. Я думаю, это довольно легко, если бросить попытки дать научное определение. Мы просто еще не доросли до научного определения. Мое определение основано на здравом смысле. Сознание — это все, что вы чувствуете, ощущаете и осознаете. Оно продолжается с момента пробуждения утром весь день до тех пор, пока вы не заснете, или не умрете, или не потеряете сознание каким-то другим образом. Поэтому определению, сны тоже являются формой сознания. Вот, это определение, основанное на здравом смысле. Это наша цель. То, что ему не соответствует, не может называться сознанием. Многие думают, если определение таково, то это огромная проблема. Как подобная вещь может существовать и быть частью реального мира? И если вы когда-либо учили философию, вы знаете, эта проблема известна как знаменитая проблема тела и разума. Проблема эта имеет простое решение, вот оно. Все без исключения состояния сознания обусловлены нейрохимическими процессами низкого уровня в мозге. И они реализуются в том же мозге, как системные свойства. Это явление не сложнее, чем жидкое состояние воды. Ведь жидкая вода — это не какой-то дополнительный сок, выжатый из молекул H2O. Это состояние, в котором находится система. И так же, как вода может переходить от жидкого состояния к твердому в зависимости от поведения молекул, так и мозг может переходить от сознательного состояния к бессознательному в зависимости от поведения молекул. Вот насколько проста знаменитая проблема тела и разума. А давайте теперь погрузимся в более сложные темы. Мы определим свойства сознания, чтобы опровергнуть ложные убеждения, о которых я рассказал. Итак, первое свойство. Сознание реально и несомненно. От него нельзя избавиться. Видите ли, различие между реальностью и иллюзией — это различие между тем, какими нам кажутся явления, и какие они есть на самом деле. Французы называют радугу небесной аркой, потому что она кажется аркой в небе. Или вот, к примеру, когда солнце садится за горы. Нам так кажется, но на самом деле это ведь не так. Между тем, какими кажутся вещи и какие они есть на самом деле, существует разница. Однако для феномена существования сознания эта разница неприменима. Когда мы имеем дело с сознанием, если вам кажется, что вы осознаете что-либо, то так оно и есть. Если куча экспертов скажет мне, «Мы исследовали вас и уверены, что вы, Джон Сёрл, не обладаете сознанием, вы очень умело сконструированный робот», я ведь не буду думать, «Да, может, эти ребята и правы». Нет, я даже на минуту так не задумываюсь. Декарт, может, и совершил много ошибок, но в одном он был прав. Невозможно сомневаться в существовании своего собственного сознания. Итак, первое свойство сознания. Оно реально и несомненно. Нельзя от него уйти, доказав, что это иллюзия, как это делается с обычными иллюзиями. Второе свойство сознания, доставляющее настолько неудобств, заключается в том, что все состояния сознания качественно отличаются друг от друга. То, что мы чувствуем, когда пьем пиво, отличается от наших ощущений при заполнении налоговой декларации или при прослушивании музыки. И отсюда следует третье свойство сознания. Состояния сознания субъективны в том смысле, что они существуют в виде конкретного опыта человека или животного, испытывающего эти ощущения. Возможно, мы когда-то сможем создавать машины, обладающие сознанием. Но пока мы не знаем, как нашему мозгу это удается, нам это не по силам. Другое свойство сознания состоит в том, что оно выступает в виде единого поля сознания. Я не просто вижу людей, стоящих передо мной, слышу звук своего голоса и чувствую, как мои ботинки давят на пол. Я воспринимаю все эти ощущения как нечто единое, что окружает меня со всех сторон. Это ключ к пониманию невероятной силы сознания. Мы пока не умеем создавать таких роботов. Разочарование в робототехнике происходит именно отсюда. Из факта, что мы не знаем, как сделать робота, обладающего сознанием, и поэтому у нас пока нет машины, способной на такое. Следующее свойство сознания, после чудесного единого поля сознания, состоит в том, что оно проявляется в поведении. Ранее вы видели научную демонстрацию с поднятием руки. Но как это происходит? Как может мысль в моем мозге перемещать материальные объекты? Я отвечу вам. Мы не знаем всех деталей, но в целом известно, как такое случается. Происходит серия электрических импульсов от нейронов, которая прекращается, когда вырабатывается ацетилхолин в концевых пластинках аксонов в двигательных нейронах. Прошу прощения за терминологию, но под действием этого вещества в ионных каналах происходят чудесные вещи, и эта чертова рука поднимается. Подумайте о том, что я сказал. Одно и то же событие, мое сознательное решение поднять руку, обладает всеми этими духовными качествами. Эта мысль в моем мозге, но одновременно это активно выделяющийся ацетилхолин, а также другие процессы, начинающиеся в двигательных зонах коры головного мозга и заканчивающиеся в нервных окончаниях руки. Это говорит нам о том, что наш привычный словарный запас совершенно устарел для обсуждения этой темы. Одно и то же событие может быть описано как на нейрофизиологическом уровне, так и на уровне ментальном. И при всем этом, это одно и то же событие. Так работает природа. Таким образом, сознание реализует себя во внешнем мире. Помня об этом, а также о всех свойствах сознания, попытаемся опровергнуть ранее упомянутые убеждения. Первое. Сознание не существует. Это иллюзия. Ну, на это я уже ответил. Тут не о чем беспокоиться. Вот второе убеждение приобрело чрезвычайное влияние и имеет его до сих пор. Сознание — это нечто наподобие цифровой компьютерной программы в мозге. Чтобы создать сознание, нам нужно написать правильную программу. Забудьте про сам компьютер. Все, что от него требуется, быть достаточно мощным и стабильным, чтобы нести в себе программу. Но мы-то знаем, что это не так. Любой, кто имел дело с компьютерами, скажет, что именно не так. Вычисление — это действие с символами, обычно с нулями и единицами. Ну и другие символы сгодятся. У вас есть алгоритм, который можно запрограммировать в двоичном коде, и это отличительная черта компьютерной программы. Но мы знаем, что это всего лишь синтаксис и символы. Мы знаем, что на самом деле человеческое сознание — это ведь нечто большее. Помимо синтаксиса, в нем есть еще содержание. В нем есть семантика. И последний аргумент, который я придумал более, о господи, даже думать не хочу, как давно, более 30 лет назад, этот аргумент весомее всех прочих, поэтому хочу его озвучить. Сознание создает независимую от наблюдателя реальность. Деньги, собственность, правительство, брак, конференции, адронный коллайдер, коктейльные вечеринки и летние каникулы — это все порождение сознания. Их существование реально, но относительно. Лишь сознание наблюдателя воспринимает кусок бумаги как деньги, а группу зданий — как университет. А теперь спросите себя о вычислениях. Столь же реальны вычисления, как понятия силы, массы и гравитации? Или же относительны? Я не буду спорить. 2×2 — 4, чтобы не утверждали некоторые. Но когда я пользуюсь карманным калькулятором, единственным реальным явлением является электрическая цепь и ее поведение. Только они абсолютны. Остальное — наша интерпретация. Вычисления существуют только относительно нашего сознания. Либо наше сознание работает с числами, либо за нас это делает машина. Это не значит, что вычисление случайно. Нет, результат-то будет точным, потому что я потратил много денег на этот калькулятор. Однако постоянно возникает путаница между объективностью и субъективностью как аспектом реальности и объективностью и субъективностью как свойствами наших утверждений. И основная идея этой части моей речи такова. Возможно существование полностью объективной науки, допускающей полностью объективное утверждение о явлении, являющемся субъективным в том смысле, что оно существует в человеческом мозге и состоит из субъективных ощущений, чувств и восприятия. Поэтому утверждение, что наука о сознании существовать не может, так как сознание субъективно, а наука объективна, это всего лишь каламбур. Неудачный каламбур со словами «объективность» и «субъективность». Возможно делать объективные утверждения о явлениях субъективных по своей природе. Неврологи все время это делают. Я имею в виду, у них есть пациенты, испытывающие боль, и они пытаются сделать объективные и научные выводы об этом. Да, я обещал опровергнуть все эти аргументы, но у меня осталось мало времени. Поэтому остановлюсь еще на паре. Я сказал, что бихевиоризм — это должно быть величайшее заблуждение в нашей интеллектуальной культуре, потому что оно оказывается ложным, как только вы в него вдумаетесь. Подумайте, идентично ли состояние вашего сознания и ваше поведение? Подумайте о разнице между тем, когда вы испытываете боль, и тем, когда вы демонстрируете, что вам больно. Я сейчас не буду демонстрировать, что мне больно, но могу сказать, никакой боли я не испытываю. Поэтому тут есть очевидная ошибка. Откуда взялось это заблуждение? Если вернуться к истокам, почитать литературу, то мы снова видим. Они считали, что если вы признаете неопровержимым факт, что сознание существует, вы предаете науку. Вы предаете 300 лет прогресса, надежды человечества на лучшее и так далее. И вот идея, которую я хочу донести до вас сегодня. Пора признать сознание как истинно биологический феномен, столь же подверженный научному анализу, как любой другой биологический либо любой другой научный феномен. Большое спасибо.